Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие. Мы находимся в 11 главе книги Месилат Йешарим. И напомним, о чем идет речь. С вами начали разбор третьей ступени под названием Некиют, чистота. В своем подъеме к вершине понятия человека Лицат указывает на нам на некие ступени. Мы прошли с вами ступени осторожности, потом просторопности, как две основы, на котором все строится. Теперь мы дошли до третьей ступени, соединяющей, как бы подводящей итог ступени чистоты. Когда мы говорили о чистоте, да, то начнем, посмотрим, как это все, с чего все это начинается, понятие чистоты, то говорили о том, что качество чистота включает в себя очень много элементов, которые присутствуют во всех деталях каждой из трех 65 заповедей недели. И несмотря на то, что дурное начало старается совратить человека в любом из грехов, есть среди них те, в которых человек в силу своей природы питает особое пристрастие и находит для них больше оправданий. Вот в этой точке находится и отсутствие чистоты. Качество осторожности нам позволяет что-либо не нарушить, не причинить себе вред, не сделать что-либо плохое. Но тем не менее, это ничего не говорит о том, что в сердце человека, на самом деле, чего он желает. Он продолжает желать зла. Может быть, он его не делает, но он еще хочет это делать. Качество чистоты, оно должно привести нас к тому, чтобы и желание в душе не осталось. Чтобы не было помысла, чтобы не было желания этого. Ну, в прошлые два занятия мы коснулись только немного, очень осторожно коснулись темы, где чистота требуется более всего, в том месте, где мы более всего открыты для своего вожделения. Наиболее открытое и чувствительное место в человеке – это стремление к имуществу не своему, а чужому. И человек зачастую совершенно походя присваивает чужое имущество. Поэтому и поставила Тора как бы одно из самых основных тормозов человеческих желаний, основных запретов – не кради. И мы посвятили прошлые занятия более подробному разбору не общей какой-то идеи «не кради», а конкретно, что имеется в виду «не кради». И когда мы вошли в эти конкретные детали, то увидели, что тут много чего есть не красть, оказывается. Есть много возможностей есть украсть. Естественно, что никто из нас кражей это не называет, чтобы было все красиво, чтобы приятно как-то звучит, что мы крадем. Но когда мы присмотрелись поближе, то увидели, что это относится и к нам, и в очень большой степени. Теперь есть еще одна составляющая, в которой чистота она должна проявить себя в наибольшей степени. Говорит Люцата так. До сих пор я говорил о тонкостях одной из заповедей, но, несомненно, такие же нюансы и тонкости найдутся в каждой заповеди. Однако я буду упоминать только те, в которых обычно отступается большинство. То есть, имеет он в виду о том, что, конечно же, в каждой из 613 заповедей, из запретных, особенно из них, есть много возможностей быть нечистым. Да. Но из всех них Люцата выбирает то, где, как он и говорит, наиболее мы можем отступиться. Ну, теперь давайте посмотрим конкретно. И теперь поговорим о чем? О следующей. Кто помнит, мы в прошлый раз цитировали из трактата Баба Батра, сказали наши мудрецы, большинство отступается в присвоении чужого, а меньшинство в разврате. И тема наша – это разврат. И теперь поговорим о разврате, который тоже принадлежит к числу тяжелейших грехов, идет вслед за грабежом. Как сказали наши мудрецы, большинство отступается в присвоении чужого, а меньшинство в разврате. Я надеюсь, что все понимают, что это тема, которую нас, как правило, избегают, и у нас не говорят на эту тему публично, явно не входя в особые подробности. Учитывая это, и мы тоже попробуем очень ограниченно поговорить на эту тему и объяснить ее хоть минимально, чтобы было как-то понятно. А почему такой запрет? Точнее, нужно спросить не почему такой запрет, а почему -то хочется его нарушить. Если мы чуть-чуть непредвзятым взглядом взглянем, да, вокруг нас, то увидишь, что тема отношений между полами – это практически центральная тема во всем. Дело не в том, что написаны миллиарды книг, невероятное количество литературы написано на эту тему. Необыкновенно. То есть просто нет конца этому. И я думаю, что нету ни одной рекламы или типа этого, где бы не было бы, не пользовались бы мотивами этой бы темы для того, чтобы привлечь наше внимание. И если пользуются этим, они знают наверняка о том, что машину просто рекламировать – это скучно. И вряд ли кто-то даже любитель или почему взглянет. Но если там рядышком прислонить какую-то девушку, то почему-то та же самая машина уже гораздо более привлекательна. Как это происходит? Почему? Почему все вертится вокруг этого? Почему этой теме так много уделяется внимания? Это всего лишь одно из желание человека, оно выделяется, становится центральным. Почему? Оно приносит какое-то непонятное удовольствие. Но у человека есть много удовольствий. И из всех них самое сильное, которое есть, несравнимое, которое есть, самое таинственное, какое-то окутанное ореолом, которое невероятное, это удовольствие интимных отношений. Нужно было бы ограничиться общим этим замечанием и пойти дальше. И сказать, насколько эта сила, она вложена в нас на самом инстинктивном уровне. И она вложена в нас для цели, цель продолжения рода. Настолько поставили нам тормоза, чтобы мы не пользовались ею. И все. Но все же попробуем чуть-чуть посмотреть на это глубже. Кто первый раз слышит эту тему, он очень удивится, а кто не первый, то он разочаруется в силу малости того, как что мы скажем. Но я только с намеком скажу о том, что Творец дал нам самую действительно самую сильную силу, которая только есть в нашей душе, и для самой высокой цели. Для самой высокой цели. Мы еще будем говорить об этом в дальнейшем, еще по отношению еще одного качества человека, о том, что есть понятие, называется «к души». Ее, по-видимому, по-русски переводят как «святость». «К души». «Кадош». «Святой», «отделенный», «отреченный». И мировоззрение, которое принято, особенно в мире, я знаю, в христианском, порой даже мусульманском, и в религиях Востока, видеть в отношениях между мужем и женой порой что-то постыдное. Естественно, не у всех. Что-то порочное. Что-то уводящее совершенно человека от жизни высокой, святой. К жизни простой, низкой, низкой. К животной. Видеть в этом только животное начало, животные страсти, не более того. Но вот Тора, когда говорит именно об этом, то она употребляет словом «к душим тию». Оказывается о том, что именно там, на самом дне животных страстей, Творец дал нам возможность быть кем? К душим, святыми. Святость находится там, именно в этом месте. И очень тяжело понять, очень тяжело это осознать. Но на самом деле за всем этим стоит самые-самые-самые великие тайны Вселенной. Отношения между мужем и женой. Прообраз этого – это прообраз сотворения всего мира. Это прообраз отношения между Творцом и народом Израиля. И в принципе, кто более осведомлен, знает, что это прообраз вообще всех отношений в мире. Поэтому он настолько чувствителен. Поэтому настолько вокруг него все вертится, все вокруг этого. Как только доходим до этой точки, начинает сердце биться. О, почему? Это самое чувствительное, что есть в мире. Что есть в этом? Что есть в этом? Во-первых, а глубина всего, снова скажем, это только в нескольких предложениях. Глубина этого. Вот то самое соединение, которое есть в мире, которое у нас называется даат, ла даат. то есть познание, как сказано у нас в Торе, в Яда Адам эт Хава, познал Адам Хаву, у нас к отношению между мужем и женой употребляется термин познание. Познание – это когда две части становятся единым целым. То есть познание, когда я что-то раньше не знал, а теперь новое, что я познал, оно полностью присоединилось ко мне. Кто внимательно читал эти первую главу Берешит, он заметил о том, что изначально мужчина и женщина, Адам Ришон, его жена Хава были сотворены единым целым, единым телом. И только после этого Творец разделил их. Вначале они были, как бы говоря, спиной к спине, и он их разделил для того, чтобы они научились сами быть лицом к лицу, быть близким друг к другу. И ихнее соединение, которое, о котором мы говорим, видиата давар, то есть соединение, присоединение друг к другу, соитие, которое можно сказать, это в принципе возвращает их в ту самую первоначальную точку, из которой они вышли. В ту точку, куда они и должны прийти. Это идеал. Это уже результат. И вот когда мы поймем слово, что это уже результат, то тогда вдруг у нас понимание этого вообще будет совершенно другое. Во всем еврейском мировоззрении, когда мы говорим о понятии результат, то мы его встречаем только в, как правило, где? Не в этом мире. А где? В мире грядущем. Мир грядущим – это мир результата. Мир наш, этот, где мы с вами находимся, это мир подготовки, тренировки, мир испытаний. Но результат всей нашей жизни, он там, в мире грядущем. Тут у нас нет времени, у нас тут нет ни одной спокойной минуты. Тут у нас нет наслаждения, просто так наслаждаясь в процессе. Это все, где нас ждет, в мире грядущем. Поэтому и отличается так еврейское мировоззрение от всех остальных, что у нас каждая минута подсчитана, чтобы ее, не дай Бог, не потерять, чтобы иначе мы ее не досчитаемся в том самом грядущем мире. Есть в буддизме понятие, называется нирвана. Что такое нирвана? Это вещь очень-очень непростая, в духовном смысле ведь очень высокая. Это просто можно диву дивиться, как дошли до этого. Нирвана – это состояние, когда уже, в принципе, после всех желаний и всех попыток и чего-то, дерганий каких-то, уже ничего не хочется. Угасание, перевод. Что такое нирвана? Угасание желаний. Нет больше желаний, ничего не хочется. И это превращается в некую самоцель. Некую самоцель. Испытание этого. Когда человек, он находится в состоянии нирваны, и, по-видимому, самые честные из буддистов явно они к этому достигли, поэтому сам Будда уж точно этого достигал, то это было некое состояние результата. Почему я говорю об этом? Просто у кого-то может быть единственное знание из этой области, а не из еврейской, поэтому, может быть, это и хоть ему это объяснится. Понятие результата – это понятие, когда уже никуда не спешим, и только и никуда не надо ходить и дергаться, и никакой ответственности не нести, а мы только получаем результат того, что мы заработали. И как приятно это. Но самая приятная минута нашей жизни – это когда мы уже вышли из экзамена, естественно, если мы его сдали. Какое-то облегчение, сразу все снято, и какое-то ощущение результата есть. То есть вот которое... Человек хочет поехать в отпуск, да? Не когда он в отпуске, не-не-не. А как только он оставил работу, да, вот только вышел за дверь работы, вот это самое основное чувство облегчения, которое есть вот такое, ва. Это в этот момент. Это и есть то самое ощущение результата. Вот это ощущение результата, это то, что ждет человека в грядущем мире. Говорят наши мудрецы в Талмуде на вопрос, на что подобен грядущий мир? Они говорят вещь удивительную. Если кто хочет понять, что есть грядущий мир, пусть он возьмет три составляющие, составит их вместе. И он приблизительно тут, в этом мире, еще поймет хоть чуть-чуть, о чем речь идет. Что это за три составляющие? Видимо, самое интригующее, что есть. Это солнце. Имеется в виду свет. Второе – это суббота. Но только надо знать, что такое суббота, надо испытать, что такое суббота. И третье – это интимные отношения. Если составить все три составляющие вместе, то мы приблизительно получим «миэйн оламаба». Что-то типа грядущего мира. Хоть какое-то представление. То, что мудрецы пишут, это не написано просто так. И мы видим о том, что в интимных отношениях есть «миэйн оламаба». И есть то самое получение полного спокойствия, удовлетворения и уже результата для уламаба, как бы для грядущего мира. Это самое ощущение, когда уже, что называется, ничего не хочется. Почему? Уже все есть. Мы уже все получили. А та таинственная сила, которая толкает человека необыкновенным образом, это та самая таинственная сила, которая должна в конечном итоге, и вот в этом моменте все находится, соединить душу человека с его Творцом. Это тоже у нас называется зивук. Это тоже соединение. И все идет к этому. И прообраз этого, прообраз того, что в конечном итоге, для чего человек вообще появился в этот мир, конечная цель человека, присоединение его к Творцу, она в этом и состоит. И прообраз его – это интимные отношения между мужем и женой. Теперь мы видим, насколько высоко, а сама идея заложена в этом. Насколько она свята и чиста. До такой степени, что когда речь идет о отношениях между первым человеком, Адам Ришон, его женой Хавой, то в этом никакого стыда не было. Наоборот, это было самое великое, что могло быть. И только после того, как произошел первородный грех, к этому добавился элемент стыда. И спросил тогда Творец, а кто вам сказал, что нужно этого стыдиться? Что тут в этом постыдного есть? Наоборот. Но это и есть то самое соединение, для которого я вас отворил. Это есть цель, для которой мы появились оттуда. Так или иначе, эта тема очень глубокая, и мы прикоснулись к ней только самым поверхностным образом. Но, может быть, уже этого достаточно, чтобы понять, что в самом дорогом месте, в самом чистом и высоком месте Творец так дал нам так много ограждений, так много запретов. Точнее как? Запрет один, простой, называется. Я вам дал самое чистое, самое высокое, что есть. Я вам дал душевные силы, которые способны, вы можете построить новую жизнь из этих душевных сил. Надо только, чтобы вы их оставляли чистыми. И не морайте их, не пачкайте их. Но это единственное, что запрет, который есть у Творца. Поэтому настолько, насколько это все сильно, настолько и сложно поставить границу этому, настолько и запрет, он очень-очень непростой. Исполнение его очень непростое. Итак, давайте посмотрим после этого маленького вступления, что, я надеюсь, мы его, может быть, еще чуть-чуть расширим дальше. Посмотрим, о чем тут речь идет. Так вот, тому, кто захочет очиститься от этого греха, потребуется немалая работа, поскольку этот запрет включает в себя не только действие как таковое, но и все, что приближает к нему. Об этом говорит стих 2, не приближайтесь обнажить срам. Еще сказали наши мудрецы, благословенная их память, сказал святой благословенен он, не говори, вот запрещено мне соитие с этой женщиной. Но если я схвачу ее, не будет греха, обниму ее, не будет греха, буду целовать ее, не будет греха и так далее. И еще цитата, и далее сказал, так же, как Назир принял обет лишне пить вина, запрещено ему также есть виноград, как свежий, так и сушеный, жом виноградный, и все, что происходит от виноградной лозы, также и чужой жены запрещено касаться, и всякий касающийся чужой жены навлекает на себя смерть. Ну, первое, что давайте сначала просто разберем, что тут написано, потом посмотрим, что за этим стоит. Итак, мы захотим очиститься от этого греха. Тут видите, как написано слово, какое грех. А мы только что говорили, что никакого греха нет. Наоборот, это самое достойное, самое высокое, что может быть. Слово грех – хет. От слова ляхти. Ляхти – это промахнуться. То есть, нам дают цель, направление, а мы вместо того, чтобы идти к цели, мы просто вокруг да около. Это и есть хет, это и есть грех. То есть нам дали возможность идти к той самой цели, для которой нас отворили. Исполнение этой мицвы так, как оно должно быть. Но мы что можем сделать? Мы можем сделать из этого грех. Мы сами, своими руками, можем из этого сделать свой грех. Как? Как это может произойти? Ведь что, добавим сейчас еще одно очень важное, фундаментальное, просто чтобы понять. Ведь сама тема продолжения рода и продолжения жизни, именно в тот момент, когда есть то самое ощущение грядущего мира, не этого мира, это есть тот момент, когда появляется новая жизнь. Поэтому это и есть прообраз творения этого мира. Да? Что у нас от слова творение этого мира? То есть появление что-то нового. Поэтому и соединение мужской и женской стороны, она там, в вершине своей, она и содержит потенциал новой жизни. Это новая жизнь. А так как речь идет о новой жизни, да, как мы сказали, то, по-видимому, сам этот процесс нужно было облечь в такую форму, где бы и мужская и женская сторона, они бы этого страстно бы хотели. То есть надо было все это желание каким-то образом подсластить. Рабби Рухам, он привел знаменитый пример свой образный, и чтобы очень легко просто понять всю нашу цивилизацию. Он сказал, приблизительно скажу своим языком, на нашем языке. Предположим, мама хочет покормить сынишку хлебом. Теперь она знает о том, что хлеб сухой, сынишка особенно есть не будет. Что мама делает? Есть такой, знаете, мимрах чоколад. Такие, знаете, это намазать шоколадом. Теперь она намазала только слой шоколада, теперь кусок хлеба питательного, нужного, который дает калории, и все. Чуть-чуть шоколада, и пойдет хорошо, ребенок будет есть. Так Творец дал нам интимные отношения между мужем и женой. Там есть хлеб, это самое основное. Чистое, питательное, необходимое. Но он намазал это еще и шоколадом. Ну, после того, как мама дала сынишке своему поесть это дело, ну, она просто не следила, когда он ел. И вдруг она заметила интересную вещь. А сынишка такой, он в основном занялся, знаете чем? Он вылакал шоколад сверху, а хлеб выбросил в урну. Она в надежде, что сын поел, все нормально, когда калории, витамины, не знаю, все, что необходимо. А на самом деле он сладенького, вкусненького поел, а все полезное, нужное, необходимое выкинул. Теперь кто уже, мысль у которого, что называется, идет и развивается уже, надеюсь, поняли и прообраз всего, что происходит в нашем мире. В нашем мире народ дорвался до вкусников, до намазанного. Шоколад. Но нам не нужно все остальное. Нам нужен шоколад. Называется шоколад ахша. Сейчас. Не завтра, не на них. Хочу все сейчас. Отсюда и появляются все всякие вопросы, которые тут даже неудобно произносить. Да? Всякие люди спрашивают, да, а что вы думаете о сексе? Слушайте только постановку вопроса. Что вы думаете? В том-то и дело, что мы не думаем. Поэтому в нем не нуждаемся. Что вы думаете? Да, надо думать. Поэтому весь мир современный, который он возится вокруг этого шоколада, он сам себя прикончил. Надо уже лезть на стену, еще какие-то шоколады добавлять. Какие-то, знаете, всякие разные шоколад с вишенкой, уже шоколад уже с чем-то, еще. Почему? Потому что уже не хватает этой сладости, уже и это уже приелось. Поэтому есть все виды извращения, все виды самые дикие, которые только можно себе представить. Почему? Потому что то самое нормальное, здоровое, природное, что Творец дал нам, мы не используем, мы не живем. И только в еврейской жизни это существует. То положенное, как должно быть изначально, первозданно, каждый месяц, как свадьба. Что может быть лучше этого? Что может быть выше этого? Что может больше оставить отношения между мужем и женой свежими, высокими, чистыми. Поэтому, не всяком сомнении, мы можем прийти к реальности греха, Когда? Тогда, когда мы превратим все это, да, то есть выкинем все необходимое, а оставим только вкусненькое. Удовольствие от отношений этих – это всего лишь средство. А мы превратили это в самоцель. Вот это наш грех. Это наш грех видеть эти отношения сами по себе. Грех просто вообще, чтобы это что-то крутилось у нас в голове само по себе. Грех, чтобы мы вообще каким-то образом одним из органов чувств вообще к нему соотносились. Это грех сам по себе. Когда мы это превращаем в что-то отдельное, само по себе. Как раз, сняли эту шоколадку, а хлеб выбросили. Вот это то, что не должно быть. Итак, это откуда может появиться реальность греха. Так вот, тому, кто захочет очиститься от этого греха совершенно, потребуется немалая работа, поскольку этот запрет включает в себя не только действие как таковое, но и все, что приближает к нему. У многих есть понимание, просто что запретила Тора? Как по-русски говорят, прелюбодеяние. То есть, так сказать, прелюбодеяние. Да. Само действие. И тогда человек может сказать, смотрите, я человек осторожный, не-не, все нормально, да, я не-не, никогда, ни с кем, никогда, даже ни разу в отпуске. Да. Но он может сказать совершенно другое, обождите, кто вам сказал, но может быть просто так, я же не с какими ни намерениями, я всего лишь навсего подошел, обнял, поцеловал, потрогал, да, не надо много, да, это, может быть это можно. Кто вам сказал, что нельзя, не надо быть таким большим фанатиком. Поэтому говорит нам Тора, не говори, вот запрещено мне сойти с этой женщиной, но если я схвачу ее, не будет греха, обниму ее, не будет греха, буду целовать ее, не будет греха. Говорит нам Люцат, это точно такой же грех. Это точно такой же грех. Откуда все это учим? Учим из Парашат Назир. Назир это монах. Понятие монах, которое есть в мире христианском, оно взято из Торы. Взято из понятия «назир». Но только отличие, оно фундаментальное, колоссальное. Да. Там понятие «назир», оно «монах» – это полностью отречься в первую очередь от женской стороны. И они, наоборот, монах в монастыре видит исчадие ада в женской этой стороне и удаление от него. В то время как еврейский «назир», монах – это что-то совершенно другое. Что ему запрещено? Запрещено только пить вино, стричься. И касаться мертвых. Да. И то, и, естественно, в этих трех запретах есть много деталей, в которых мы входить не будем, это не наша тема. Но только, когда сказано о запрете назира, монаха, то сказано там, что он всего лишь навсего принимает обет не пить вина. Но там же ему, там же на месте, ему запрещается также не есть виноград. Ну что, виноград нормально, это же никакое вино. Запрет какой? Только вино. Верно? Он чувствует, что он чересчур красивый, само понимание монах, откуда оно идет. Человек почувствовал, что он гордится своей красотой, его желания какие-то толкают на какие-то преступления, и он решил себе сделать ограду. Какую? Он решил себя обезобразить, отращивает волосы, да, он не такой уже красивый, он не пьет вина, чтобы не докатиться до чего-либо и так далее. Он принял на себя не пить вино, но ему запрещено есть виноград, как свежий, так и сушеный. Ну какого, там ничего нету, там это же не вино. И тем не менее, даже то, что напоминает ему это, даже чуть-чуть приближает его это, уже тоже запрещено. Жжом виноградный, вообще он несъедобный, тоже нельзя. Все нельзя, даже приблизительно, казалось бы, наоборот, отвратительно, дурно пахнет. Тем не менее, тоже нельзя. И все, что происходит от виноградной лозы, ему вообще сказано, лучше вообще, ведь там где-то виноград, обойди его вообще. По этому подобию, также и чужой женой запрещено касаться, и всякий, касающийся чужой жены, навлекает на себя смерть. Смотрите, как тут есть учеба из Назира, только мы продолжим, как он из монаха, как они учат это. Сколько же мудрости мы находим в этих словах? Теперь, обожди, тут надо остановиться. Если Люцата нам говорит, сколько мудрости мы находим в этих словах, то явно мы этой мудрости не постигли. Это, он нас говорит, осторожно, остановитесь, тут есть мудрость, мы сейчас можете пройти. Монах понял, ну все, пошли дальше. Остановись. Этот урок, который
Тора дает мудрецам, как они должны ограждать Тору, исполняя возложенную на них службу и охранять ее заповеди. Ну, что он пишет тут? Во-первых, это из этого мы вообще учим, как ставится ограда закону. Мы знаем о том, что в Торе ничего нельзя изменить. Нельзя добавить, нельзя отнять. Но сама Тора, она дала право и обязала наших мудрецов сделать ограду закону. Так как наказание за нарушение Торы столь велико, то лучше всего, чтобы не подойти к этому. Даже не надо, не надо. Например, вы прекрасно видите, что если есть где-то пропасть, то лучше всего нужно заборчик сделать, чтобы мы не подошли к краю пропасти. Можно. Можно, конечно, стоять там, но мало кто может стоять на краю пропасти, как горный баран, да, и не бояться, что я упаду туда. Лучше сделать ограду. Или, например, вы видите столб высокого напряжения. Написано, как правило, не подходи, убьет. И череп с костями. Человек подошел, говорит, дай попробую. Они захотел попробовать, просто они правильно пишут, неправильно, вдруг там работает, не работает. Хотел попробовать, и, да, убило. Что лучше всего сделать? Надо сделать заборчик, ограду этого. Вот это то, что наши мудрецы и должны сделать. Они должны всегда сделать ограду закону. И вот эта ограда, она, в принципе, и сохранит человека. Она сохранит его жизнь. Поэтому на примере Назира они научатся тому, что наряду с тем, что является основным предметом запрета, нужно возбранять также все, что подобно ему. Бум. Это что-то, что мы поймем очень глубокое во всем иудаизме, да, во всей Торе. Когда мы видим, что есть запрет, мы по простому своему пониманию понимаем, ну, есть запрет какой? Запрет прелюбодействия, да, то есть конкретный, да, с кем-то конкретно. Но мы не понимаем о том, что он заранее уже включает в себе, несет в себе запрет всему, что подобно этому. Смотрите, таким образом, посредством заповеди Назира, это раз сообщает нашим мудрецам, что им следует делать во всех остальных заповедях, дабы знали они, что таково желание Всевышнего. Когда Тора накладывает на нас тот или иной запрет, мы должны извлечь скрытое из открытого нам, запрети все близкое к явно запрещенному. Ну, а ну давайте снова эти слова. В них, в принципе, это и есть. То самое, не пропусти ту мудрость, которая заключена тут. Еще раз его скажем. Когда Тора накладывает на нас тот или иной запрет, как то, например, запрет прелюбодействия, мы должны извлечь скрытое из открытого нам. Что нам открыто? Есть прямой запрет. А что мы должны извлечь из него? А что там скрыто? В скобках замечу, все, что есть в Торе, оно таким образом построено. Всегда написана только вершина айсберга. А все в Торе, основная часть, она всегда скрыта. Поэтому, когда мы приходим и начинаем учить, мы начинаем понимать только самую вершинку, самое первое. Но за ней всегда надо разглядеть всю ту самую глубину невероятную, которая, по крайней мере, чтобы это было как качество намека, которая стоит за всем этим. Так и тут. Есть у нас запрет, но за ним кроется, он открытый, но теперь надо извлечь из этого скрытое, запретив все близкое к явно запрещенному. То есть все, что явно запрещено, теперь все близкое, что вокруг этого ясного запрета, тоже должно быть запрещено автоматом. Теперь, когда рассматривают это вообще с точки зрения настроения духовных миров, то наоборот, там все меняется местами. То, что мы считаем, это оградой закону, это вообще основной запрет. Это вообще основное, что делает проблему. И поэтому в отношении запретных связей наши мудрецы возобранили все, что является разновидностью разврата или близко к нему. То есть все, что будет подобно на само это прелюбодеяние, все запрещено. Все запрещено. Каким бы из органов чувства это ни совершалось. Физическим действием, или зрением, словами, или слухом, или даже в мыслях. Бум. Теперь прикоснулись к следующей глубине и пласту понимания этого. Оказывается о том, что это явление, оно, явление вот, связи между мужем и женой, оно включает в себе все органы чувств. Практически не находим деяния, которые включают все органы чувств.
Мы, как правило, слышим, мы, как правило, отдельно видим, или слышим и видим, но так, чтобы все вместе. Может быть, поэтому это так и поднимает и возбуждается.
А так как человек, он участвует всеми органами чувств в этом деянии, то, как мы сказали, по подобию, если запрещено само действие, то автоматически запрещено все, что подобно этому из всех органов чувств.
Теперь вокруг, во-первых, сразу становится ясно, что раньше тут было сказано. Это, что называется, пшита, это вообще просто ясно о том, что нельзя не касаться, нельзя не обниматься, не целоваться и так далее. Это все вещь, которая полностью запрещена. Все гораздо, 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 гораздо хуже. То есть имеется в виду, для многих это может оказаться гораздо, гораздо, гораздо трагичнее, когда вдруг выясняется о том, что в принципе все, чем молодой парень может заниматься с утра до вечера, да, или по той или иной причине, выяснится, что это все вещь запрещенная. Страшно даже себе представить, до какой степени. Ну, давайте посмотрим, что тут написано. Я просто не знаю, то ли закончим эту тему в этот раз, то ли нам придется ее переводить на следующий раз. Хочется успеть в этой, чтобы поменьше об этом говорить. Посмотрим, сколько у нас получится. О физическом действии, то есть о прикосновении, объятиях и тому подобное уже говорилось выше. Нет необходимости возвращаться к этому. Только повторю, чтобы было ясно, четко и понятно. Прикасаться можно только к своей жене во время, когда она разрешена, и к своей маме. Это две женщины, к которым можно прикасаться. К маме всегда, а к своей жене тогда, когда это можно.
И ко всем остальным женщинам ни-ни-ни. Никак, ни так, ни сяк. Ни в качестве приветствия, ни в качестве поцелуя. Знаете, не пожатия рук, ни в качестве... Ничего, клюв, ничего.
А сестру?
Тоже нельзя. Касаться девушек нельзя. Когда я говорю слово «девушек», имеется в виду с трехлетнего возраста, кроме своих сестер. Свою сестру, да, или там просто вы пришли в гости, да, там дети, и взяли девочку на руки, да, 5 лет. Нельзя. До 3 можно. После 3 нельзя. То есть мы все, да, конечно, нельзя, но нам представлялось каких-то, я знаю, там кого-то будем, я знаю, трогать, не знаю, кого-то на улице или на работе. Не-не-не, все тут близко, рядышком. Все это нельзя. Когда нам хотят пожать руки, по этой причине нам нельзя сжать руки. Почему нельзя пожать руку девушке? Что в этом? Есть минхаг, да? Есть обычай сжать всем друг, все жмут друг другу руки без каких-либо намерений. Тем не менее, нельзя. Иногда просто принято встречаться, обниматься, целоваться. Тоже нельзя. Недавно одна девушка прислала письмо с вопросом таким: я знаю, что я скоро еду домой. А там у меня несколько дядь, я знаю, что они будут сразу целовать меня. Ну, знаете, как просто, не имеется в виду, так сказать, когда я приеду, то они первое приветствие, это совершенно такое нормальное, простое, человеческое, без каких-либо особых намерений, да, и, так сказать, как по-братски, по-родственному, да, обнять, поцеловать. Что делать, как выкрутиться из этого? Ну, как выкрутиться, уже отдельная история, мы ее разбирать не будем, но факт тому, что и ей нельзя, тоже ей. То есть, это с двух сторон. И девушка, которая хочет сохранить себя в чистоте, она не должна давать прикасаться ни одному мужчину в мире, кроме своего отца. И парень, а у парня запрет, он гораздо более ясный и очевидно, он не должен никогда, никогда прикасаться никакой другой девушке в мире, кроме как своей жене, мы сказали, и своей маме. Да, тяжело. Почему так тяжело? Хочется. И тем не менее, запрещают. Если тут принятие во внимание всех сил человека, ответ есть. Оказывается, что если молодой парень не будет на этом сосредоточен, то ему будет не так тяжело не желать этого. Если он займет свою голову чем-то другим, то он, ничего страшного, он сможет выдержать это. И не только выдержит в этом. Вот тут-то и кроется самое интересное. Есть у человека, есть определенная душевная энергия любви. И оно, как все в мире, ограничено. У нас оно не безгранично.
Поэтому надо знать простое правило. Если мы уделили кому-то этой душевной энергии какое-то внимание, видели какую-то девушку и уделили ей какой-то кусочек этого внимания, то это неизбежно привело к тому, что для моей жены осталось чуть поменьше. Неизбежно. Если молодой парень не истратил все свои ресурсы, которые в нем Творец, которые в нем Творец заложил, и донес их всецело до своей жены, отношение к своей жене будет совершенно другое. Вообще совершенно-совершенно другое. Представьте себе эту радость и то ощущение, которое есть у молодого парня, который первый раз в жизни вообще увидел изблизка, просто увидел на расстоянии, как у нас говорится, на расстоянии поцелуя вообще какую-то девушку, и это его жена. Как ему здорово, прекрасно и хорошо, какое ощущение у него великое от этого. Оно само, самое-самое простое, природное, естественное, которое только может быть, оно самое-самое сильное, которое может быть. Почему? Он ничего не израсходовал. Он все держал в себе до того момента, когда Тора это ему дала. Сколько раз говорят, вы не умеете наслаждаться, мы не умеем наслаждаться. В чем секрет наслаждения вообще состоит? Что такое наслаждение? Что такое наслаждение? Например.
Было холодно,
стало тепло. А наслаждение состоит в том, что когда мы возмещаем то, что нам не хватало, мы тем самым получаем такое чувство приятное, хорошее наслаждение. Например, давайте так, по-простому. Например, предположим, вы любите мороженое. Предположим, что вы любите. Теперь я делаю волшебный такой фокус-покус. Вот вам оружие. Теперь, ну, что вы делаете? Говорите, браху едите. Съели. Спрашиваю, ну как, вы любите мороженое? Я очень люблю мороженое. Вы получили удовольствие огромное. ФМО. Ну, тогда нате второе. Съели второе. Ну как? Удовольствие чуть поменьше. Ну, возьмите третье. Не, подождите, я уже не совсем. Не, ну возьмите. Ну вы же любите. Вы же так очень стремитесь получить удовольствие от мороженого. И вы с трудом кончили третье. Говорю, закончили? Говорю, вот вам четвертое. Не-не-не-не, спасибо, не хочу. Ну это ж точно такое же, из той же фирмы. Все такое же, ничего, не-не-не. В той же пачке. Возьмите. Вы не хотите. Почему вы не хотите? Почему, когда вы начали все это дело, было вкусно, а сейчас вам хочется наоборот, от этого уже идет через уши? Потому что секрет удовольствия в чем? В недостатке. Порождение недостатка в душе или в теле, да, оно постоянно оно толкает человеку к возмещению этого, к пополнению этого. Человек голодный, чем больше он голодный, тем еда вкуснее. Если он сытый, а жена его идет кормить, он будет вечно такой, знаете, переборчивый, что тут не досолил, тут перевалил, это там что-то не так вкусно, и мама вообще лучше готовит. А если он пришел, он вообще, она его держит чуть-чуть таким полуголодным, да? И он пришел такой голодный, не важно что, полу-полу, она там переварила, не доварила, там пережарила, раз, все, смел. Почему? И еще сказал, никогда такого вкусного не ел. То есть оказывается, что и вкус еды не столько зависит от кулинарных способностей жены, сколько от аппетита мужа. Поэтому всегда, как говорится, у нас молиться надо больше не чтобы, а чтобы аппетит был большой и сильный. Теперь, а аппетит, как правило, приходит от того, что человек там, не знаю, не поел сейчас, он много там работал, еще что-либо. Вот теперь разогрелся, аппетит сильный разгорелся. Теперь раз и все смету. Получается простая зависимость. Чем больше недостаток, чем больше аппетит, то есть чем больше у меня не хватает, возмещение этого доставляет нам больше удовольствия. Теперь по простому примеру этого мороженого. Народ, что вам сказать в этой области интимных отношений, наелся мороженого, объелся. Они получают удовольствие. Человек такой может получить удовольствие. Это как еще один раз говорит, возьми тебе это мороженое. Говорит, мне уже точно от него. Знаешь что, я его еще с сахаром посыплю. Я его на него налью какое-то варенье. Может, ну съешь уже. А? Да, затолкаю туда, сюда. Уже не знает уже что, не знает как, не знает что. И какое получает удовольствие? Ну, получает он такое, знаете, такое полутошное. Несчастный такой, да.
Рецепты еще пишут, как можно, как затолкать побольше, да? Как появляется целое, знаете, исследование, как съесть четвертое мороженое, и как его съесть, чтобы оно еще оказалось вкусным. И новая технология о том, что как его съесть вкусным, так, чтобы еще думать о пятом, и так далее. Да, то есть люди сходят с ума. Они получают удовольствие. Это 0,01% от того естественного нормального, когда человек сохранил все свои ресурсы, все свои энергию, которую в этой области Творец выдал ему, для этого момента. Совершенно несравнимо. Совершенно несравнимо. И каждый это сам прекрасно знает, когда он, знаю, куда муж уехал куда-то на месяц, на два, и не знаю, или куда-то, или какие-то солдаты куда-то загнали их там без одной девушки, да, в какое-то место, и они никого не видели, и потом они, и вдруг он видит свою жену. Да она какой красавица, она ему кажется моментально. Как он, так сказать, доволен ей, он это любое ее движение, просто его, он просто такой. Но это то, что должно быть. Это тогда, когда мы сохраняем себя этим. Это ответ тем людям, которым покажется, зачем так строго? Все-таки мы люди, нам заложили, все-таки, да, может быть, не надо. Наоборот. Сказано, получается, согласно воздержанию и удовольствию, согласно умению поставить себя в рамки, и то самое наслаждение, которое мы можем получить. Поэтому и запрещено все. Запрещено до такой степени, что нельзя касаться никого, никого касаться. Не руку жать, не просто прикасаться, не просто целовать, даже в самом простом понимании этого. И просто надо знать, что ничего само по себе не происходит. Да? То есть, когда в конечном итоге есть то самое прелюбодеяние, да, то оно всегда с чего-то начиналось. И вот это с чего-то оно начиналось, а вот это уже в самом начале запрещено. Потому что порой всегда начинается очень безобидно, да, с простого рукопожатия. А чем заканчивается? Может, чем-то не очень хорошим. Итак, о физическом деянии, то есть о прикосновении, объятиях и тому подобном мы уже говорили выше, и нет необходимости возвращаться к этому. О, теперь дальше идет тема, которая она тема огромная. О грехе посредством зрения. Начнем, что мы успеем, закончим. О грехе посредством зрения сказали наши мудрецы: рука об руку не избежит зла. Сейчас идет перечисление примеров и случаев, когда мудрецы запретили нам пользоваться глазами. Руку об руку не избежит зла, то есть всякий передающий деньги из рук в руки той, что запрещена ему, для того, чтобы посмотреть на нее, не избежит наказания в геноме. И еще сказали, за что потребовалось евреям того поколения искупления, за то, что блудили глазами. То есть глаза их не шли вслед за развратом. И еще сказано, сказал Рав Шешет, из-за чего Писание перечислило внешние украшения вместе с украшениями нательными, то есть в интимных местах, чтобы сказать тебе, что рассматривающий мизинец женщины, как будто глядит на место срама ее. И еще сказали, я остерегайся всего дурного. То есть, учи тому, чтобы не смотрел человек на красивую женщину, даже если она свободна, а на замужнюю, даже если она безобразна. Ну, я боюсь просто продолжать список. Наше занятие скоро подходит к концу. Но уже даже из того, что мы сказали, у нас будет уже хорошее начало в прошлый раз, чтобы понять и разобраться, что тема эта, тема глаз, а потом мы выясним и тема ушей, и тема рук, и тема всех остальных органов чувств. И тогда мы дойдем до самой центральной точки, оказывается, разума, да? То, что мы называем разумом. Условно это, а что вы думаете о? Это то, что, а то, что вы думаете. То мы видим, что во всех местах есть проблемы. Во всех местах. То есть не проблема, имеется в виду, наоборот, есть возможность, чтобы мы жили нормальной, чистой жизнью. Чистой жизнью. Это то, что мы должны жить. Итог всему сказано. Мы тут остановимся. Итог всему сказано. О том, что самая необыкновенная сила, которая пробуждает нас и толкает нас, самая сила противоположного пола, это сила, которая лежит в основе творения всего мира. Прообраз отношений между Творцом и народом Израиля. душой человека, его создателем, это самое высокое, что есть. И цель наша – сохранить эту святость, сохранить это в своей первозданной чистоте, для того, чтобы мы смогли выполнить свое предназначение в этом мире. Всего доброго. Привет из Иерусалима.